Мы читаем книгу Зор Леам, глава Шемот, пункт 82, Пейбет. Можно смотреть эти передачи на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. Глава Шемот, пункт Пейбет, 82. Когда они еще сидели, прошел один мальчик и произнес пророчество о Египте. «Вот Творец восседает на облаке легком и приближается к Египту». Прошел второй приятель его и сказал: «Земля египетская станет пустошью». Прошел третий приятель его и сказал: «Утрачена мудрость египтян». Осмотрели они стрелу, которая с левой стороны, что она сгорела, а три других стрелы, которые на ней, не сгорели.
Здесь нечего добавить, мы же не знаем, да? С чего вдруг он говорит о мальчике? Мы говорили о стрелах и раньше. Ребенок — это называется следующая ступень, то есть ваг. Три стрелы — это ясно, что говорится о линиях. Пророчество о Египте мы тоже понимаем, это желание получать. Как-то человек может представить себе эти вещи. Но давайте на самом деле сосредоточимся на слиянии с текстом. Если мы читаем о том, что действует свет, нам этого достаточно. Посмотрите, ребенок находится среди взрослых, в доме или где-то. Что он понимает в том, что они говорят, как ведут себя, каков их мир вообще? Для него это все тайна. Тайна. Но по своей природе мы устроены так, что он, находясь среди этих взрослых, не понимая ничего, не подготовлен к этому, он воспринимает. Это и называется окружающими светами. Это является той формой. Через окружающие света извне все время включается, входит в них, и из этого включения начинает понимать, чувствовать. Это развивает в нем килим. Мы не развиваемся, когда мы большие. Мы наполняем себя только знанием, ощущением, но килим уже не развиваются. Развитие килим — это только при условии, когда человек входит в какое-то место и там, не понимая ничего, и даже не ощущая то, что происходит там, он желает быть как это место. И тогда, вследствие его желания, устремления, когда он ничего не понимает и не знает, он начинает, благодаря желанию, впитывать силы от этого места, и это развивает его. Не смотрите на ребенка, что он растет по своему росту, а только на его внутреннее развитие. Во взрослых такого развития нет. Они только наполняют свои килим. Предыдущие килим, новые килим могут вырасти и в нашем мире, и в духовном, только вследствие того, что я знаю, хочу знать, где я нахожусь. И в точности, когда он сейчас здесь говорит нам, сидели, приходит какой-то мальчик и прошел со стрелами, без стрел, я не знаю, о чем говорится. И вследствие того, что я хочу раскрыть это свойство, я развиваю кли. Поэтому написано: «Неумный учится». И еще раз. Развитие в тех же, именно в тех формах подхода, в тех же формах, что и в нашем мире. Затем мы изучаем, что в соответствии с самоотменой нижней ступени по отношению к высшей, только это, иначе ничто не поможет. Каббалисты говорят об этом часто. В хасидизме это говорит о том, что нужно отменить себя перед Равом, то, что говорит нам Баалю Сулам в конце предисловия книги Зор, еще высказывание. Это как дети отменяют себя по отношению ко взрослым. То есть только из такого вида связи ты приходишь к состоянию, где ты, когда ты узнаешь, где ты находишься, и вырастаешь до этого уровня. Пожалуйста.
83-й пункт. Стрела, посланная птицей и оставленная детьми, все это одно целое. Также и дети в своих высказываниях сказали, что Египет, левая линия, светящая сверху вниз, в будущем станет пустошью и утратит свою силу. И все это является высшим пророчеством, которое было вручено птицам и детям.
Этим ступеням.
И пожелал Творец раскрыть нам совершаемые им высшие тайны, подослав их к нам. Как сказано, ведь не делает Творец ничего, не открыв свои тайны рабам своим, пророкам. 84. Мудрецы во все времена важнее пророков, потому что над пророками иногда пребывает святое наитие, а иногда нет. От мудрецов нюх иногда пребывает над ними святое наитие, а иногда нет. А от мудрецов не уходит святое наитие даже на мгновение. И они знают, что наверху и внизу, и не должны раскрывать этого. Все это мудрость. Но мудрость раби Элиазара возвышается над всеми. Если бы не мудрецы, не знали бы люди, что такое Тора и что такое заповеди владыки мира. И не было бы разницы между духом человека и духом животного. 85. Когда вершит Творец суд над народом, вначале совершает суд над правителем, поставленным над ними свыше, как сказано. Накажет Творец высшие воинства в высях, а царей земных на земле. Сначала в высях, назначенного ангела, а потом над земными царями. На земле. 86. Каким судом осуждается высший правитель? Проводят его через огненную реку, нисходящую и выходящую перед Творцом, и тогда устраняется его власть. И тотчас возглашают о нем на небосводе. Власть такого-то правителя отнята у него, пока этот голос не достигает всех небосводов, и пока не достигнет тех властвующих в этом мире, которые зависят от этого правителя. И выходит голос, и разносится по всему миру, пока не достигнет птиц и детей, и тех глупцов среди людей, которые сами не знают, что говорят. 87. И встал новый царь. Новый царь, совсем новый, вводивший новые расправы, который не ввел прежний царь до этого, как сказано, который не знал Йосефа. Тот, который не знал всех благодеяний, совершенных Йосефом в земле египетской, как сказано, и доставил Йосеф все серебро в дом фараона и поддерживал их в голодные годы. Всего этого он не помнил и делал вид, словно он не знал обо всем этом. 88. И встал новый царь над Египтом. Встал сам по себе. Потому что тот, кто был ничтожен, встал на царстве, хотя и не был достоин царствования, но встал благодаря этому богатству. Все это, как в случае с Ахашверошем, который не был достоин царствования, но встал на царствие сам по себе, и встал благодаря силе богатства, и хотел стереть Израиль с лица земли. И так же здесь, с фараоном, он не был достоин царствования, но встал на царствие сам по себе и хотел стереть Израиль с лица земли. Как сказано, и призвал он народ свой. И сказано также, когда встал царь наверху, ангел-правитель, встал царь внизу.
Это понятно? Есть вопросы, пожалуйста.
Валерио Цезар из Бразилии спрашивает. Мы на секунду знаем, через секунду не помним, что делать с информацией.
Конечно же, это ничего в нас не делает. Он прав. Сегодня то, что я делаю, на завтра я забываю. Почему же я забываю? То, что я знал сегодня, на самом деле, если меняются мои килим, то завтра новые килим, когда у меня появляется, то, что я знал раньше, я уже не помню, я уже не нахожусь в них. Я могу только через ощущение перевести знания со ступени на ступень. Есть у нас такой маятник в нашем состоянии. Знание-ощущение, знание-ощущение. И поэтому я сейчас нахожусь, скажем, в какой-то мере исправления своих келим. В соответствии с этой мерой исправления келим, я получаю сейчас какое-то знание. Ощущение, ощущение реальности, то место, где я нахожусь, в каком месте, на какой ступени, в каком мире, приходит ко мне новое желание. Прежняя ступень уходит, я вхожу во тьму. Что остается у меня? Если я сейчас работаю над своими келим, все знают, что если приходит ощущение тьмы, что то, что было или не было, все это совершенно не ощущается. Ты не можешь работать с этим. Но если приходит новая ступень и новая ступень, то есть эта новая тьма находится, и ты работаешь с ней, то в соответствии с усилием, когда приходит новый свет и исправляет килим, и ты приходишь к новому состоянию, тогда ты можешь понять также и прежнее знание на фоне нового знания, более глубокого, более возвышенного. И есть у нас поэтому понятие, когда мы никогда не считаемся со знанием. Оно всегда будет. Оно всегда будет находиться в новом исправленном кли. Но главное — это исправление желания. А то, что раскроется в желании, это уже раскроется. Здесь не о чем беспокоиться. И поэтому те, кто изучает правильно, они выходят после учебы и почти что ничего не помнят. Есть какое-то общее впечатление. И это впечатление записывается в ощущающих килим, а не в понимающих. Не то чтобы я отрицал разум. Конечно же, нет. Я сам очень связан со знанием и изучением именно таким, но следствие будет таким в человеке, который изучает, исходя из точки в сердце, когда он не будет помнить почти ничего. И все, что он изучает на протяжении многих лет, ты даже не видишь результатов, скажем, в течение 4-6 лет, когда человек учит профессии в университете, выходит специалистом в чем-то, и еще несколько лет занимаясь докторатом, а здесь человек изучает 10 лет. Конечно же, он может что-то сказать, но в конечном счете, где знание, ясное, четкое, где эти профессии, что ты обрел. Ничего. Поскольку каждый день он меняется, каждый день все снова. Пока человек не приходит к раскрытию, когда он приходит к раскрытию, это уже записывается в нем на его ступени. И, по крайней мере, в состоянии, когда он находится в подъемах, там уже падение подъема гораздо более высокие за Максом, но в состояниях подъема, конечно же, он владеет и материалом, и келим, и знаниями, но в падениях он тоже находится во тьме, ему недостает всего. Нам необходимо понять, что до конца исправления состояние очень меняется, и нам нужно считаться только с высотой самого исправления, с величиной исправления. А знание в соответствии со ступенью, и оно всегда уже будет только сопровождать человека. Да.
Арон из Балтиморы спрашивает, что он настолько наслаждается чтением текста, что вообще ничего не может представить, кроме текста. Как, что делать с этими материальными картинами? Эти вот материальные картины.
А что это за материальные картины? Что, ангелы и стрелы? Или кто, фараон? Я не очень-то понимаю. Смотри. Мы не можем через силу проделать какие-то вещи. Мы не можем. Всегда приходят к человеку помехи. Эти помехи специально в соответствии с его ступенью, в соответствии с тем так называемым мусором, который в нем находится, и это в соответствии с этим помехи. Один думает о деньгах, другой о материальных наслаждениях, третий наслаждается от самого чтения и так далее. Есть все возможные препятствия, то есть и в положительном, и в отрицательном направлении. И буквально вследствие всех их, как одного целого, человек должен прийти к тому, что «я хочу находиться в этом», что то, что я сейчас читаю, должно произойти во мне в виде цветов, келим, ощущений, понятий внутреннего моего мира. И может быть, что помехи в направлении материального, и могут быть помехи в направлении якобы духовного, как будто он представляет себя уже находящимся там. Это не важно. В любом случае, намерение только о свете, возвращающем к источнику. Находиться в этом всеми чувствами. Буквально как написано, вся моя плоть расскажет мне, чтобы произошел весь этот рассказ во всем мне так, чтобы я не чувствовал себя в теперешней реальности, а чтобы я чувствовал себя в реальности, о которой говорится. Скажем, как будто ты сейчас, если ты помнишь, когда ты был ребенком и читал какой-то роман, какой-то рассказ увлекательный, ты чувствовал, что ты там буквально находишься. Весь. Ты, мир как будто не находится, твоей комнаты не существует. И также мы хотим находиться в ощущении текста, пока он не войдет в нас и изменит нас изнутри так, что мы находимся всецело в нем. Ну, продолжим.
Пейтет, 89-й пункт. Пророчество о Египте. Пророчество о Египте. Вот Творец восседает на легком облаке и приходит в Египет. Все цари в мире и все народы в мире не имеют никакой важности относительно Творца. Не так Египет, несмотря на все могучие деяния и вознесенную руку, что раскрыл Творец в Египте, сказано, «Вот Творец восседает на легком облаке и приходит в Египет». В чем же отличие со всеми народами мира? Не было такого, Там Творец выносил приговор, и он исполняется. А в Египет он приходил сам, чтобы сурово наказать их. 90-й пункт. Однако дело в том, что царь пришел, чтобы вывести госпожу Матрониту, которая там находилась, ради чести госпожи Матрониты, то есть Шхины, сошедшей с ними в изгнание, пришел он. Поскольку желал Творец ее чести, он пришел к ней, чтобы возродить ее, дать ей руку и поставить на ноги, подобно тому, как сделает Творец в конце Эдомского изгнания. Цадик Алиф, 91-й пункт. Если так, и ради Матрониты, госпожи, пришел Творец в Египет, то при Вавилонском изгнании, когда Матронита тоже находилась там, почему этого не случилось? Это было вызвано грехом, ибо взяли сыновья Израиля иноземок и внесли Святой Союз в чужое владение. Из-за этого утратили они чудеса и знамения, которые подобало совершить для них. Не так обстояло дело при египетском изгнании, когда все они были коленами Творца. Тогда сыновья Израиля пришли в изгнание, и сыновья Израиля вышли из изгнания без греха. 92-й пункт. Цадик Бет. При Эдомском изгнании желает Творец прославиться в мире и самому прийти, чтобы возродить госпожу и отряхнуть прах. Горе тому, кто будет там пред ним, когда он скажет: «Отряхнись от праха, встань, воссядь, Иерусалим, развяжи узлы на шее своей». Какой царь и какой народ восстанет перед ним? Цадик Гимель, 93-й. «И отпрянут пред ним идолы Египта». Под идолами Египта подразумеваются не камни и деревья, из которых делали идолов, а все ступени высших управителей и служение им со стороны нижних. Они отпрянут и будут наказаны. Куда бы ни изгонялись Израиль, Творец требует и получает их от этих народов.
Мы говорим только о внутренней части человека, о ступенях, о состояниях, о народах, о власти Египта, фараона, о том, что он говорил раньше. Сыновья Израиля, которые пустились в Египет, совершили, не совершили грех. Говорится только о человеке, как он чувствует процесс, который он проходит. Нету внешнего Египта, а только внутренний. Об этом говорит Зоар. Он не рассказывает нам об истории, произошедшей с ним тысячу лет назад. Не об этом говорится, а говорится о том, что каждый из нас должен пройти сегодня. Да.
Цадик Далит, 94-й. Сказано, так сказал Творец: в Египет сошел народ мой сначала, чтобы жить там, и Ашур ни за что угнетал его. Таково негодование, которым вознегодовал Творец на Ашур, сказав: смотрите, что сделал мне Ашур. Другое дело Египет. Над ними совершил я все эти суды. Народ мой сошел туда, чтобы жить среди них, и египтяне приняли их в свою среду, дав им лучшую часть страны, землю Гошен. И хотя истязали их в изгнании, не забрали у них эту землю, как сказано, только в земле Гошен. То была лучшая земля в Египте, сказано о ней, в лучшей части страны, в земле Рамсес, которая находилась в земле Гошен. Кроме того, египтяне не обделяли их ни в чем. Сказано, из скота сыновей Израиля. То есть египтяне не отняли их скот. И вместе с тем были осуждены они несколькими судами.
Египетское изгнание — это в хорошем материальном виде. Мы думаем, что изгнание, в котором находились, и голливудские рассказы детям, как причинялись казни, как били египтяне евреев, это совершенно противоположно этому. Тяжелая работа, работа, о которой мы читаем в Пасхальной Агаде, это все имеется в виду, когда хотят подняться над ступенью Египта и не способны, поскольку египтяне удерживают евреев тем, что дает им все самое лучшее. И только в конце, когда необходимо уже выйти из изгнания, тогда начинают чувствовать, насколько это порабощение ведет к смерти. Это то, что он говорит о земле Гошен, о всевозможных вещах. И мы точно так же, мы развиваемся, продвигаемся все более, к более хорошей жизни в нашем мире, пока не начинаем чувствовать все хорошо, кроме чего? Пустоты. Буквально пустоты, когда нет ничего. Это пока еще в развитии. Но это то, что должен почувствовать мир. Да?
95. Но Ашшур ни за что угнетал его. Он заслал их в землю на краю мира, забрав их землю. И раз уж египтяне, сделавшие все эти блага Израилю, были осуждены всеми этими судами, тем более, что касается Ашура, Эдома и прочих народов, притесняющих их, убивающих их и забирающих их богатство. Безусловно, тем более Творец пожелает прославить свое имя над ними, как сказано, «Возвеличусь и освящусь, и появлюсь». Там, в Египте, это касалось одного царя, а здесь, при грядущем полном избавлении, это коснется всех царей в мире.
Да, но удары будут меньше, чем у египетского народа, поскольку в Египте ты должен выйти из всего благоматериального, подняться в духовное, тогда как подняться над плохими вещами в материальном легче. И есть разные состояния у человека, находясь в которых подъем, конечно же, или же труден, как в Египте. Это на самом деле самая трудная вещь, это противоположность между ступенями, насколько хорошо мне в материальном и сколько поверх этого я должен предпочесть духовное, важность духовного. Это первое. Тогда как, если я нахожусь в плохом материальном состоянии, конечно же, в чем же проблема тогда предпочесть духовное? На основании чего я могу предпочесть? Как Рабаш рассказывает, он говорит, если бы наука Каббала была раскрытой, когда он был молодым, скажем, в начале 20 века или даже потом, он рассказывал, что люди так скромно и в бедности жили, когда ничего не было. Он говорит, если бы ты сказал человеку, что есть у тебя возможность постичь духовное, кто бы не согласился, что у меня есть от этой жизни. С трудом не хватает на пропитание, и все. Ничего нет. То, что уж так тянет и связывает его с этой жизнью. То, что есть на нем, и то, что есть перед ним, в его тарелке. И именно, говорит, в 20 веке пришло изобилие, тоже не сразу. Где-то с середины 20 века, с 50-х годов началось и изобилие у каждого, и человек, и мир вошел в это изобилие, в излишки. когда тысячи людей в мире действуют и работают только над тем, чтобы дать вот эти излишки, до этого не было необходимого в мире. И только после того, как начались 50-е годы, называется, что мы вошли в Египет, что все эти вещи связывают человека, отупляют его и тянут его ко всевозможным иным целям. И изгнание, конечно, более сложное. Да. Есть какие-то вопросы срочные? Пожалуйста.
Вопрос вроде бы противоречит. Йорик из Лондона спрашивает, какая логика в вере выше знания?
Логика выше знания — это высшая логика. Есть логика нижнего, когда я нахожусь в своем разуме и в своем чувстве. Вот так я смотрю на мир, и я вижу, что происходит. И в соответствии со своим разумом я проверяю и продвигаюсь. Это ясно, да? В таком виде я иду в соответствии только со своей ступенью и никогда не смогу подняться. В вере выше знания, и я вот так снимаю свои очки, ничего не вижу, кроме высшего. То, что хочет высший, я готов в этом присоединиться к нему. Я хочу приобрести чувство и знание его, благодаря силе слияния с ним, в нем. И тогда, когда я приобретаю его ступень, есть у меня вера и знания более высокие, чем у меня теперь. Это называется, что я в большей силе отдачи, которую я приобрел, я обретаю и знания. Это называется вера выше знания прежнего. И те, которые идут в вере выше знания, именно они добавляют знания, поскольку у них есть новый келим. Свет хохма распространяется только в свет хасадим. Тогда как те, которые не могут подняться выше их знания в соответствии с его, с их животным пониманием, когда они находятся в этом состоянии, удерживаются в нем и не могут отменить себя по отношению к следующей ступени учителя, это ничего не стоит. Они не способны. Это им не поможет, они останутся животными, будут умными в своем разуме, но более того, не поймут, что даже есть мудрость, поскольку более высшая мудрость всегда кажется без основания, с чего вдруг. Ну, давайте учить.
Приход Машиаха, Цадик Вав, 96-й пункт. Раби Шимон воздел руки, заплакал и сказал: «Горе тому, кто окажется в том времени, и счастлив удел того, кто окажется и сможет пребывать в том времени». Горе тому, кто окажется в том времени, потому что, когда Творец придет навестить лань, то есть шхину, он посмотрит, кто те, что стоят с ней, и на всех тех, кто находится с ней, и взглянет на все деяния каждого, и не найдется праведника, как сказано: «Смотрел я, и не было помощника». И сколько же бед и несчастий будет у Израиля?
Мы говорим о ступенях, что невозможно избежать ни одного состояния, невозможно. Все эти состояния человек должен почувствовать. Буквально все. И как он здесь говорит, Раби Шимон, который воздел руки, заплакал, в какие-то состояния вошел, у каждого из нас это тоже будет.
97-й пункт. Счастлив тот, кто окажется и будет пребывать в том времени, поскольку тот, кто будет существовать в то время в вере, удостоится света радости царя. О том времени сказано: «Очищу их, как очищают серебро и испытаю их, как испытывают золото. 98. Цадик Хет. После того, как эти беды пробудятся на Израиль, и все народы и их цари будут вместе совещаться против них,
это в результате внутреннего устройства каждого народа в нем, Израиль в нем,
и издадут несколько плохих запретов, и все сообща пойдут на них, и настанут многочисленные беды, и последняя затмит первую, тогда будет виден огненный столб сверху вниз 40 дней, и все народы в мире увидят его.
Все желания человека
увидят его.
Да, то есть буквально в чувствах человек почувствует эти понятия, также и в своих получающих, также и в отдающих своих желаниях. Если придет к состоянию, именно тот, кто приходит к этому состоянию, которое называется приходом Машиаха.
99-й пункт. В то время пробудится царь Машиах, чтобы выйти из райского сада, из места под названием Птичье гнездо, и раскроется в земле Галилеи, в день, когда Машиах выйдет туда, разгневается весь мир, и все жители мира спрячутся в горах и каменных расщелинах, не надеясь на спасение. О том времени сказано, о том времени и будет править сам. О том времени сказано, поправляет Рав, о том времени сказано, и войдут в расселины скал.
Еще раз цадик Тет.
99-й пункт снова перечитываем. В то время пробудится царь Машиах, чтобы выйти из райского сада, из места под названием Птичье гнездо, и раскроется в земле Галилеи. В день, когда Машиах выйдет туда, разгневается весь мир, и все жители мира спрячутся в горах и каменных расщелинах, не надеясь на спасение. О том времени сказано, и войдут в расселины скал и в норы земли из страха перед Творцом и от блеска величия Его, когда Он встанет, чтобы сокрушить землю. Кув, 100-й пункт. Вследствие страха перед Творцом — это гнев всего мира, а блеск величия Его — это Машиах. Когда Он встанет, чтобы сокрушить землю, когда встанет Машиах и раскроется в земле Галилей.
Что это за желание в нем, называемое Галилейской землей, в которой раскроется Машиах?
Так как это первое место, разрушенное в святой земле Ашуром, и потому он раскроется там ранее остальных мест, и оттуда пробудет войну на весь мир.
На внутренний мир человека. То есть Машиах — это та сила, которая начинает на самом деле воевать, сжигать, убивать, выстраивать всю мою внутреннюю часть сызнова.
101 пункт. Куфалев. А через 40 дней, после того, как столб встанет с земли до небес, на глазах у всего мира, и раскроется Машиах, взойдет с восточной стороны одна звезда, горящая всеми цветами, и семь других звезд будут окружать ту звезду и вести с ней войну со всех сторон трижды в день до 70 дней. И все люди мира будут видеть это. 102 пункт.
Вы способны представить себе эту внутреннюю картину? Весь мир в человеке, Машиах, народы, Галилейская земля, те дни, которые он проживает, 240 дней, то есть 70... 210 дней, то есть 70 на 3, в трех линиях, еще. Это надо стараться делать. Все находится внутри. Не дай Бог. Если мысль убегает в какие-то внешние картины, все время надо искать внутри. Как это может быть, раскроется во мне? Так вот, изнутри, когда человек чувствует всевозможные явления, неважно в каком виде, вообще ничего не важно. Главное представить в чем-то это внутри.
102 пункт. Та звезда будет вести с ними войну огненными факелами, горящими и сверкающими во все стороны, и поражать их, пока не проглотит их. И так каждый вечер. А днем будет снова выпускать их, и будут они вести войну на глазах у всего мира, и так каждый день до 70 дней.
Это полная ступень, когда она завершается.
А через 70 дней скроется та звезда, и скроется Машиах на срок до 12 месяцев. Вернется огненный столб, как ранее, и в нем скроется Машиах, и столб тот не будет виден.
Продолжай.
103 пункт. Через 12 месяцев поднимут Машиаха в том столпе к небосводу, и там он получит силу и царский венец. И когда спустится он на землю, снова покажется тот огненный столб, как ранее, на глазах у всего мира. А затем раскроется Машиах, и соберутся к нему многочисленные народы, и поведет он войны во всем мире. В то время пробудится Творец в своем могуществе ко всем народам мира,
что в человеке,
и царь Машиах будет известен во всем мире.
То есть раскроется во всех желаниях.
И все цари мира пробудятся, чтобы объединиться между собой и повести с ним войну.
Против свойства отдачи.
104 пункт.
То есть насколько человек должен почувствовать, что его природа против отдачи, против любви к ближнему, против того, чтобы выйти из себя. Да?
104 пункт. И некоторые из отступников Израиля обратятся, чтобы вернуться к народам, и придут с ними, чтобы вести войну против царя Машиаха. Тогда потемнеет весь мир на 15 дней, и многие из народа Израиля умрут в этой тьме. И потому сказано: вот тьма покроет землю.
То есть это выяснение как желания получать, так и в намерениях ради отдачи.
105 пункт. Если попадется птичье гнездо пред тобою, этот отрывок — один из скрытых заповедей Торы. В нем заключены скрытые тайны Торы в 32 путях Торы.
Есть явления на каждой ступени, которые мы не можем объяснить, поскольку каждая ступень — это полные 10 сферот, и есть в ней такие процессы, которые только выяснятся в конце исправления. Скажем, я способен проделать действия в части из желания получать своих ради отдачи, а в части желания я не способен проделать действия, но они проделываются свыше. И тогда я прохожу одну ступень, и другую, и третью. Как, скажем, мы говорим о воснении Лева Эвен, который будет в конце исправлен, когда мы исправляем его на каждой ступени, но без осознания этого, а только потом Рафаэль и Мекапцель, многодействующие, собирающие, исправляют их. И так во всех вещах. Мы проходим ступень за ступенью, и в каждой ступени есть у нас против шаббата и конца исправления. То есть это духовные ступени, которые мы не способны исправить. Но каждой ступени требуется от нас исправить то, что относится к тебе. Все остальное, что находится на этой ступени, не относится к тебе. Как от младенца требуется участвовать в минимальном виде в своей жизни. Все остальное мы ему восполняем. И так изо дня в день мы даем ему все больше и больше и больше свободы. И даем ему возможность действовать, а восполняем все меньше, пока он сам не наполняет свой мир. И здесь то же самое. Пожалуйста.
106 пункт. Куфвав. Когда пробудется царь Машех, несколько знамений и других чудес пробудятся в мире.
В самом человеке.
В Нижнем райском саду есть одно место, скрытое и утаенное, которое неведомо. Оно вышито несколькими цветами, и в нем кроется 1000 прелестных чертогов, и некому войти в них, кроме Машеха, который всегда находится в райском саду.
Человек начинает раскрывать в себе мир и все его наполняющее.
Кувзайн, 107 пункт. Весь сан окружен многочисленными колесницами праведников, а Машех стоит над ними и над несколькими армиями и станами душ праведников, которые там находятся. В новомесячье, в праздники и в субботы вступает Машех в то место, где сокрыто 1000 чертогов, чтобы забавляться во всех этих чертогах. Куфхет, 108 пункт. А еще далее, внутрь, за всей этой 1000 скрытых чертогов, есть одно место, сокрытое и утаенное, которое неведомо вовсе. Зовется оно рай, и некому постичь его. А Машех скрывается снаружи, вокруг этого места, пока не раскрывается ему одно место, зовущееся птичьим гнездом. О том месте возвещает эта птица, пробуждающаяся в райском саду каждый день. Есть три вида хохма, мудрости. Первый — высшая хохма прямого света. Эта хохма укрыта со времени 6 дней сотворения, и потому нет о ней никакого знания и представления даже у Машеха, и о ней говорится здесь, что есть одно место, сокрытое и утаенное, которое неведомо вовсе. И зовется оно рай, и некому постичь его. А Машех скрывается снаружи, вокруг этого места.
Место — это свет хохма первого сокращения, который наполнял Малхут бесконечности, находится в мире Адам Кадмон, и это свет Акудим. Свет хохма — прямой свет. Это высшая хохма, три хохмы. Высшая хохма — это прямой свет, приходящий от Творца напрямую, в соответствии с желанию получать. И этот свет выше всего. Затем есть всевозможные последовательности, меньшие света, Вахап Алия, Бина, когда возвращается став хохмой, это же исправление после второго сокращения, когда мы не можем получить этот большой прямой свет, хохма. И первый свет — это высшая хохма прямого света, так он пишет дальше.
Второй — бина, которая снова стала хохма.
Это уже в Арихампине.
И от этой хохма происходят все мохин, а ей самой нет постижения ни у кого, кроме одного лишь Машеха. И о ней говорится здесь, что есть одно место, сокрытое и утаенное, которое непознаваемо. Оно вышито несколькими цветами, и в нем кроется тысяча прелестных чертогов, и некому войти в них, кроме Машеха.
Это Рош Арихампина, то место, откуда выходит Бина, поскольку Аба выводит ему наружу ради сыновей.
Третье. Хохма в Малхут. Лишь эта хохма постигается великими праведниками мира. Только из совокупности трех ее линий. Ее левая линия, корень всей ее хохма, называется «птичье гнездо». Птица — это название хохма в Малхут. Гнездо — это место, откуда раскрывается хохма. И о ней говорится здесь, пока не раскрылось ему одно место, называющееся «птичье гнездо». О том месте возвещает эта птица, пробуждающаяся в райском саду каждый день. Отдельная отдача хохмы называется воззвание, а не речь, из-за судов, привлекающихся от нее. Ибо хохма раскрывается только по приговору суда. Когда же она облачается в хасадим, тогда раскрывается хохма праведникам в райском саду каждый день.
Мы раскрываем очень постепенно, что все эти системы находятся в нас уже с самого начала, в каждом, в его сознании, в его ощущении буквально. Птица, птичье гнездо, хохма прямого света, 32 путей, Рош Арихампина, мир Ацилут, чертоги, тысячи там мест, огненный столб, Галилейская земля, все это находится внутри самого человека. Как мы изучаем это также восприятие реальности, все находится в человеке, нет ничего. Вне нас никакого ощущения, и поэтому мы должны только в себе искать все эти свойства. И для этого, к этому вся концентрация наша во время чтения книги Зоар. И поэтому нет здесь ничего трудного, а только пытаться желать того, о чем говорится. Где это во мне? Я хочу, чтобы это произошло во мне. Иногда здесь происходят такие вещи, что мне просто страшно, я не хочу чувствовать этого. Я просто хочу прикрыть себя от этого. Говорится о больших войнах. Я должен понять, что да, именно это происходит. Одно против другого. Во мне все эти свойства и состояния, народы мира, Исраэль во мне. Пока человек не начинает раскрывать этого, не называется, что он входит в духовное. Раскрытие этой картины в ясном виде, постоянном, это называется переходом Махсома. И нам необходимо стремиться к этому внутренне. Поэтому Каббала называется внутренней частью Торы, внутренней мудростью. Да.
Как объединить внутри нас и нас?
То же самое. Когда я сейчас читаю то, что написано здесь, он тоже представляет это мне якобы во внешнем виде. Но я же понимаю, что все находится внутри. Когда Рабаш пишет «Возлюби ближнего как себя», что я должен любить ближнего. Части моей души находятся во мне внутри, но я их чувствую внешними. Поэтому я чувствую, что они находятся вне меня. Себя я чувствую внутри, а их я чувствую снаружи. Почему я чувствую снаружи? Вследствие моего эгоизма я их отторгаю, отталкиваю их от себя, и тогда они выходят из меня. Ты находишься во мне, ты моя часть, буквально неразделимая, как неотделимая, как рука, как какой-то орган. Но есть у меня такая иллюзия эгоистическая внутренняя, что я выбросил тебя наружу, как будто ты не относишься ко мне. И так, в соответствии с этим, я и отношусь к тебе. Это все относится ко мне, все это я. Человек — это малый мир. И поэтому, что называется, что я присоединяюсь к группе, это же не группа, это части моей души. Нету кроме человека ничего. И здесь я тоже читаю то, что он рассказывает мне о вещах реальных или нереальных, которые происходят, то все это внутри, это все внутренние свойства. Что, вдруг перед тобой возникнет огненный столб? Или придет какой-то старичок на белом осле? И что ты себе представляешь? Ну, весь мир представляет. Пройдет еще 10 километров, еще 100 километров, но Машех придет в Иерусалим, пройдет через все перекрестки, светофоры, и придет в Иерусалим, ну и что? Примут его рядом со стеной плача, Рав его выйдет и примет там почтительно. Что происходит? О чем мы говорим? Продает, конечно же, билеты нам. Короче, нету внешнего. Все это иллюзия, это воображаемый мир. И на этом мы завершим.
Мы переходим к следующей части урока.